С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Ситуация в Ингушетии после разгона митинга оппозиции остается напряженной. Против 9 человек возбуждены уголовные дела. Итоговый список кандидатов в президенты России. Михаил Касьянов призывает бойкотировать выборы. В Лондоне открылась выставка картины из России, оказавшаяся под угрозой отмены из-за жесткой позиции Москвы. В Санкт-Петербурге сегодня должен состояться решающий суд в деле о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Ситуация в Ингушетии после столкновений участников митинга жителей республики с милицией остается напряженной. Против нескольких участников акции протеста, выражавших недовольство политикой президента республики Мурата Зязикова, заведены уголовные дела. Опубликованный накануне митинга указ об объявлении части Ингушетии зоной контртеррористической операции не отменен. По мнению наблюдателей, происходящее рискует перерасти в полномасштабный кризис. О ситуации в республике в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов субботней акции протеста, главный редактор сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Все ли задержанные участники митинга сейчас уже отпущены из милиции? Какова судьба пострадавших?
Из 50 задержанных отпущен 41 человек, 9 еще удерживаются властями. Их пытаются обвинить в массовых беспорядках, уголовное дело возбуждено. Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения. Один человек, который сейчас в домашних условиях проходит лечение, специально привезли для него хирурга из Чечни, поскольку его тоже хотели арестовать, несмотря на тяжелые ранения.
По вашему мнению, как связано объявление Ингушетии зоной контртеррористической операции, то есть фактическое закрытие границ республики, например, в том числе для журналистов, и проведение митинга? Можно ли ожидать, что до следующей даты, которую вы только что назвали, 23 февраля, эта операция не завершится?
Скорее всего, так и будет. Митингу было воспрепятствовано проведению, потому что около 20 тысяч человек так и не смогли въехать на Назрань. Автобусы и все, автомобильный транспорт скапливался при въезде на Назрань. Все дороги в Назрань были закрыты. Около 5 тысяч вооруженных представители милиции и внутренних войск находились в самой Назрани по различным улицам, БТРы, танки. Во время митинга были совершены провокации некоторыми силами, подожжены гостиницы АСА, стрельба раздавалась, редакция газеты «Тердало» была подожжена. Происходили непонятные вещи. Мы думаем, что это было сделано для дискредитации организаторов и участников митинга.
Магомед, вы говорили в интервью «Радио Свобода», что в случае попытки разгона митинга ситуация в республике выйдет из-под контроля. Остается ли риск такого развития событий?
Риск такой остается, потому что народу не дает выразить мнение ни митингом, ни обращением, ни жалобами. То явно людей толкают на вооруженную борьбу, на незаконные методы достижения справедливости. И еще сильнее популяризируются идеи боевиков, которые говорят, зачем вы там эти митинги, мирные демонстрации. Видите, мы же вам доказывали, что только оружием и только вооруженной борьбой можно отстаивать справедливость в этой стране.
О ситуации в Ингушетии говорил главный редактор сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Сегодняшний день Россия начинает, точно зная, кто может стать ее следующим президентом. Центральная избирательная комиссия вчера окончательно отказала в регистрации кандидату от оппозиции, экс-премьеру Михаилу Касьянову. В итоговый список кандидатов вошли коммунист Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Демократической партии Андрей Богданов и первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Михаил Касьянов заявил, что решение о снятии его кандидатуры с выборов лично принимал президент Владимир Путин и призвал своих сторонников игнорировать мартовские выборы главы государства, назвав их фарсом. Политологи прочат победу кандидату от «Единой России» Дмитрию Медведеву и считают, что интрига может возникнуть только в том случае, если один из его конкурентов добровольно сойдет с дистанции. С одним из экспертов побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
По последним данным Левада-центра, Дмитрия Медведева на президентских выборах 2 марта готовы поддержать 82% избирателей, решивших прийти на участки для голосования. Экспертам на этом этапе не приходится ломать голову, кто станет следующим главой государства. Однако заготовленный сценарий может быть нарушен в том случае, если лидер КПРФ Геннадий Зюганов решится на радикальный шаг и откажется бороться за президентское кресло, считает руководитель сетевого сетевой библиотеки «Антикомпромат» политолог Владимир Прибыловский.
Это будет действительно интересный спектакль. Потому что если решится Зюганов, то два оставшихся кандидата, Жириновский и Богданов, начнут шантажировать Кремль. Для Жириновского, я думаю, никого это не удивит. А что касается Богданова, напрасно его считают таким уж марионеткой администрации. Да, он заключил подряд с Кремлем и работает сейчас на Кремль. Но на самом деле я давно знаю этого человека. Он вполне способен показать Кремлю шиш. И будет вести себя в этом случае так же, как Жириновский, выторговывать себе, там, не знаю что, придумает что.
Вы можете себе представить, какие неприятности потом могут ожидать господина Богданова?
Он достаточно авантюристического склада человек. Но он вообще по жизни политический остап-бендер.
Если Зюганов не снимает свои кандидатуры, то будут ли у лидера КПРФ, как политика, претендующего на оппозиционность, равные возможности доступа в эфир? И вообще, будет ли у него общественная трибуна?
Равных, разумеется, не будет, но немножко его все-таки выпустят на телевизор для создания вящей демократичности.
А как будет вести себя лидер ЛДПР Владимир Жириновский? Понятно, что у него есть особые отношения с Кремлем, очень часто он поддерживает инициативы, предложенные президентом России и его окружением, но иногда и может покритиковать ее очень даже жестко.
Жириновскому тоже дадут ограниченную трибуну, и он, конечно, сыграет, как всегда, на выборах блестяще свою клоунскую партию, а политическая цель у него есть такая – получить таки второе место, обойти Зюганова. Он будет стараться, хотя зависеть-то будет все-таки не от голосов избирателя, а от того, как решат в Кремле, кому дадут второе место.
Владимир Прибыловский убежден, несмотря на то, что выборы предсказуемы, власть делает все, чтобы формально соблюсти все правила и обеспечить высокую явку избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука, раненого в результате покушения, вне опасности, говорят врачи. В Ножа-Юртовском районе Чечни в результате вооруженного столкновения с боевиками погибли два сотрудника МВД, еще трое ранены, убиты два боевика. Во Владикавказе совершено нападение на бывшего руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. В Ингушетии остаются под стражей 9 человек, задержанных в субботу утром в Назране при разгоне митинга оппозиции. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Телесериал «Ликвидация» о молодости легендарного киногероя-разведчика Исаева. Главная тема обсуждения в сегодняшней программе «Свобода в клубе «Квартира 44». Участвует известный кинодраматург Наталья Рязанцева, кинокритик Денис Горелов, культуролог Наталья Иванова, историк культуры 20 века Давид Фельдман и Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей». Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
Экономический кризис, о котором мы неоднократно рассказывали в наших обзорах прессы на прошлой неделе, угрожает ростом числа безработных, пишут сегодняшние газеты. Грозит ли это проблема России?
Ну вот, судя по тому, что пишет газета «Ведомости», она пишет следующее, это в редакционном комментарии. В России безработица вряд ли вырастет, но наша статистика не должна успокаивать. Она показывает совсем не то, что в других странах. Данные о занятости в Европе всегда проходят красной лентой в информационных агентствах, продолжают «Ведомости». Уровень занятости хорошо иллюстрирует состояние экономики. Если экономика растет, увеличивается число рабочих мест, а безработица падает. Если экономика замедляется, все происходит наоборот. Международная организация труда не дает прогнозов отдельно по России, возможно, еще и потому, что у нас в отношении безработицы действуют другие законы, продолжают «Ведомости». В России цепочка. Рост экономики, увеличение числа вакансий, сокращение безработицы действуют иначе, чем во всем остальном мире. Когда наступает кризис, число работников не сокращают, а понижают им зарплату. Это чисто российская особенность, и происходит так потому, что в зарплате большую долю, около 50%, составляет переменная часть, которую в трудные времена можно и не платить. Выяснили авторы книги «Заработная плата в России. Эволюция и дифференциация». К тому же есть традиция заботы о пролетариате. В некоторых городах долгое время существовали заводы, которые не работали, но на них числились тысячи рабочих, получавших мизерные зарплаты. Логика такая – не бросать же людей на произвол судьбы и не терять бесценные кадры. Вдруг завод заработает снова. Во время подъема экономики эти замороженные кадры активируются. На статистике безработицы это никак не отражается, зато резко растут зарплаты. С 2000 года по ноябрь 2007 средний зарплата в номинальных цифрах выросла в 6,5 раз до 14 406 рублей. Эти национальные особенности не лучшим образом отражаются на производительности труда, которая растет в 2 раза медленнее зарплаты, отмечают ведомости. Экономическая наука не дает точного ответа на вопрос, как долго это может продолжаться. Один инвестбанкир, получив бонус по итогам 2007 года, сказал следующее. «Есть ощущение, что нам всем глобально переплачивают. По его мнению, размер переплаты начнет сокращаться очень скоро».
Еще одна тема, которую, без сомнения, можно назвать центральной в сегодняшней прессе – арест предпринимателя Семена Могилевича – продолжает оставаться в центре внимания журналистов, и многие из них отдельно указывают на украинский след в этом деле.
Да, вот, например, «Новая газета». В среду в Москве арестовали владельца магазина «Фарбат Престиж» Владимира Некрасова. Следом сообщили, что арестован Семен Могилевич, которого в начале 90-х называли лидером солнцевской преступной группировки, который, по оценкам экспертов, и был главной целью этой операции. Пресса называет Могилевича тайным владельцем сети «Арбат Престиж» наряду с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташом, которому, как утверждается, принадлежат 45% предприятия «Росукрэнерго», компании, поставляющей газ из России в Украину. Похоже, отмечает «Новая газета», раскручивается грандиозный скандал, в котором переплелись политическая борьба в России и Украине, коррупция в верхах и даже российско-американские отношения. Если будет доказано, что Могилевич действительно является партнером Фирташа, председатель наблюдательного совета «Росукрэнерго» и тайным бенефициаром компании, то скандал ударит по многим фигурам на верхних этажах власти в Москве и Кремле, отмечает «Новая газета». А издание «Газета» пишет: ожидается, что обвинение обоим арестованным будет предъявлено в понедельник, а пока СМИ получили отличный повод поспекулировать на тему причин ареста Некрасова и Могилевича. Первый из них предложил адвокат владельца «Арбат Престижа» Александр Добровинский. Все это передел рынка, речь, вероятнее всего, идет о недвижимости, торговых площадях, заявил он. По второй версии, с Могилевичем связан Дмитрий Фирташ, которому принадлежат 50% компании «Росукрэнерго», и аресты задумались, как удар по структуре поставок российского газа на Украину. И, наконец, РЕН-ТВ считает неслучайным появление дела «Арбат Престиж» накануне президентских выборов.
Спасибо, Вероника. Самые заметные и яркие публикации в сегодняшних российских газетах представила Вероника Баде. И в продолжении украинской темы репортаж из Киева. Украинская оппозиция протестует против возможного присоединения страны к плану действий относительно членства в НАТО. И на этом фоне Юлия Тимошенко сегодня начинает первую после утверждения премьер-министром зарубежную поездку в Брюссель, где она проведет переговоры с руководством Евросоюза и НАТО. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Визит Юлии Тимошенко призван подтвердить неизменность евроатлантического курса Украины. Накануне президент Виктор Ющенко подписал директивы, которым должна следовать в бельгийской столице глава украинского кабинета министров. Такая практика была введена президентской канцелярией после скандального заявления в Брюсселе почти 1,5 года назад, на то время премьером Виктором Януковичем. Тогда лидер партии регионов, вопреки договоренностям с Ющенко, заявил, что Украине не следует спешить с присоединением к плану действий относительно членства в НАТО. Теперь, когда у власти оранжевое правительство, официальный Киев рассчитывает, что данный вопрос будет положительно решен на апрельском саммите НАТО в Бухаресте. По этому поводу президент, премьер и спикер Верховной Рады 2 недели назад направили письмо руководству Североатлантического Союза. Известие об этом вызвало жесткую реакцию Кремля. Сразу же активизировалась и украинская оппозиция. Коммунисты пригрозили массовыми акциями протеста, если письмо трех не будет отозвано из Брюсселя. Лидер Компартии Петр Симоненко убежден, что членство в НАТО будет слишком дорого стоить Украине.
Вхождение в НАТО – это изменение структуры Министерства обороны и, естественно, наших вооруженных сил. Это потребует не меньше 30 миллиардов долларов на 10 лет, которые необходимо практически изымать из бюджета. Это будут страдать дети, старики, это будет страдать система здравоохранения и образования.
В авангарде антинатовских выступлений и партия регионов. Вот как комментирует инициативу властей депутат парламента от этой оппозиционной политической силы Дмитрий Табачник.
План членства – это действительно такой же автоматический кандидатский стаж, как КПСС. Ты еще не член партии, но на партсобрание ходить обязан. Ну зачем? Ну какой в этом смысл? Экономических выгод никаких. Всю армию, военно-промышленный комплекс нужно перестраивать.
Выдвинув ультиматум большинству, регионалы и коммунисты заблокировали работу Верховной Рады. Депутаты от оппозиции требуют объявить референдум по НАТО еще до рассмотрения альянсом вопроса о возможности присоединения Украины к плану действий относительно членства. Правящая оранжевая коалиция согласна провести референдум, но только после подачи Киевом заявки на вступление в Североатлантический Союз. Такой вариант не устраивает оппозицию. Как показывают опросы общественного мнения, большинство граждан против членства страны в НАТО. Многие еще с советских времен воспринимают эту организацию как агрессивный блок. Повлиять на настроение украинцев может инициированная властями масштабная разъяснительная кампания о целях и задачах альянса. Именно ее опасаются оппозиционеры, добиваясь немедленного проведения референдума, который сейчас мог бы окончательно и бесповоротно закрыть Украине дорогу в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные в Лондоне состоялось открытие для широкой публики долгожданной выставки под названием «Из России. Французские и русские шедевры 1870-1925 годов». Ее открытию предшествовали беспрецедентные сложности. Широко разрекламированная выставка могла быть отменена из-за отказа российских властей дать разрешение на ее проведение без дополнительных гарантий сохранности картин. Из Лондона репортаж Натальи Голицыной.
Скандал с выставкой живописи из российских музеев придал этому культурному событию оттенок события общественного и даже политического и вызвал огромный ажиотаж британской столицы. В субботу 26 января, в день открытия выставки для широкой публики, у входа в Королевскую академию искусств на Пикадилли выстроилась почти километровая очередь. Билеты на выставку были мгновенно распроданы до середины февраля. Если ажиотаж сохранится, то до 18 апреля, когда выставка закроется, ее посетит не менее миллиона зрителей. Беспрецедентным по своему масштабу был и предварительный показ выставки для прессы. 22 января в зале, где проходило официальное открытие выставки, собралось не менее 800 представителей СМИ. Это был своего рода национальный рекорд. Первоначально, когда выставка задумывалась, и улицы Лондона запестрели плакатами с репродукцией эрмитажной картины Анри Матисса «Танец», прошел слух, что выставку откроют Владимир Путин и британский премьер Гордон Браун. Однако после скандала с закрытием отделений Британского совета в России статус открывающих выставку официальных лиц был значительно снижен. Выставку открыли британский министр культуры Джеймс Пернелл и посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов. Сразу после открытия в 9 залах, где размещены 120 картин из 4 российских музеев, Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, музея имени Пушкина, стало тесно отхлынувших туда журналистов. Среди привезенных из России картин – работы Репина, Левитана, Серова, Нестерова, Поленова, Петрова, Водкина, Малевича, Кандинского и огромная экспозиция французской живописи, конфискованной после революции у российских меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Кстати, присутствовавшие на открытии выставки, приехавшие из Франции потомки и наследники Щукина и Морозова Андре Делок Фурко и Пьер Коновалов, заявили, что не требуют возврата картин, а хотели бы получить лишь денежную компенсацию. Именно страх перед претензиями наследников Щукина и Морозова заставил российские власти пойти на скандал и объявить, что выставка не состоится, если Россия не получит дополнительных юридических гарантий неприкосновенности ввозимых в Англию картин. Британское правительство в срочном порядке, буквально за несколько дней, инициировало принятие закона, гарантирующего юридическую неприкосновенность иностранных произведений искусства. Повлиял ли скандал вокруг выставки на ее проведение в Лондоне, говорит куратор выставки Энн Дюмас. В конце концов, никак не повлиял. Однако он был источником огромного беспокойства и тревоги непосредственно перед открытием выставки. Русские требовали юридических гарантий от британского правительства, что картины не будут кому-то переданы во время пребывания их в Британии. Еще перед самым Рождеством мы были уверены, что выставка не состоится. Это очень важная выставка, и прежде всего потому, что на ней можно увидеть замечательные французские картины из коллекции русских коллекционеров Щукина и Морозова. Многие из них никогда не экспонировались в Британии. В частности, одна из самых знаменитых картин выставки «Танец» Анри Матисса 1910 года, а также его «Красная комната». Лежит ли в основе выставки какая-то тематическая концепция? Да, выставка представляет собой определенную концепцию. Это рассказ о взаимоотношениях русской и французской живописи с 1870 по 1925 год. Началась эта связь с влияния на русскую живопись французской в конце XIX века, в частности, ее барбизонской школы. Здесь примером могут послужить пейзажи Левитана, который был знаком с этой школой. Многие русские художники посещали Париж и учились там. На выставке есть специальный зал, где собраны работы русских художников, работавших в Париже, изучавших там кубистские работы Пикассо и Брака. Однако они не копировали французскую живопись, а лишь учились у нее. Их интерес к ней сочетался с интересом к русскому искусству, особенно к его фольклору. И вот это сочетание и создавало очень индивидуальное, полностью русское искусство, хотя оно и многому научилось у Франции. Говорила куратор лондонской выставки из России «Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов» Энн Дюмас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Арест Семена Могилевича, проблема российско-украинских отношений или следствие внутренних разборок во власти и большом бизнесе. Собеседник Виталия Портникова, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Повтор программы в 4 часа ночи и в 11 утра 29 января. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, решающий суд по делу о строительстве Охта-центра, газеты Челябинской области о проблемах жилищно-коммунального хозяйства в морозы, экономика и спортивный обзор, итоги легкоатлетических состязаний «Русская зима». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь первого вице-губернатора Приморья Сергея Собчука, раненого в результате покушения, вне опасности, говорят врачи. Машина Собчука была обстреляна сегодня утром, когда он ехал на работу. В Ножа-Юртовском районе Чечни в результате вооруженного столкновения с боевиками погибли два сотрудника МВД, еще трое ранены, убиты два боевика. Бой произошел в воскресенье в районе селения Гордали, сообщили сегодня в МВД Чечни. В Владикавказе совершено нападение на бывшего руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такуева. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Идет следствие. В Ингушетии остаются под стражей 9 человек, задержанных в субботу в Назране при разгоне митинга оппозиции. Их могут обвинить в участии в массовых беспорядках, сообщил Радио Свобода организатор митинга Магомед Евлуев. Мэр Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда временно отстранен от должности. Николая Коробкова обвиняют в превышении должностных полномочий. Центр избирком России начинает рассылать международным наблюдателям приглашения на президентские выборы 2 марта. Как и на прошедших парламентских выборах, число наблюдателей будет ограничено до 400. Россия завершила поставки ядерного топлива Ирану для первой в стране атомной электростанции в Бушейре. Общий объем поставок составил 82 тонны обогащенного урана. Сегодня пройдут похороны бывшего индонезийского диктатора Сухарта. Он скончался в воскресенье в возрасте 86 лет. В Ираке правительственные войска готовятся штурмовать город Мосул на севере страны, который считается оплотом Аль-Каиды. Новая торговая неделя в Азии началась с падения курса акций. В Японии котировки снизились на 2,5%, в Гонконге, и Индии более чем на 4%, на биржах Китая на 5,5%. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 12-й фестиваль архивного кино «Белые столбы» стал известен победитель конкурса на реконструкцию Апраксина двора. Сайт противников застройки сельских земель. Удастся ли властям Петербурга уговорить производителей молока не повышать цены? Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. 12-й фестиваль архивного кино открывается сегодня в подмосковных Белых столбах. Он вдвойне юбилейный, посвящен 100-летию российского кино и 60-летию самого Госфильма Фонда России. Будут показаны все фильмы производства 1908 года, а фестивальный цикл «Конфронтация», посвященный столкновению разных точек зрения на одни и те же политические события, на этот раз посвящен «Пражской весне» 68 года с показом документальных фильмов тех лет и специально привезен киножурналов из Чешского народного киноархива. По окончании фестиваля его программу покажут и в Московском кинотеатре «Иллюзион» с 4 по 10 февраля. Петербург. Дочерняя структура базового элемента Олега Дерипаски компания «Главстрой Санкт-Петербург» победила в конкурсе на реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции территории Апраксина двора. Основная идея, по словам архитектора проекта англичанина Криса Уилкинсона, создание пространства для встречи и общения людей, точки для привлечения петербуржцев и гостей города. Проект оценивается в 10 миллиардов рублей, примерно пятая часть общей площади отводится на элитное жилье. Москва. В Красногорском районе Подмосковья создан сайт «Красногорский узел», объединивший противников городской и коттеджной застройки лесных и сельских земель. Создатели сайта утверждают, что муниципальные власти и зависимая от них пресса замалчивают точку зрения домовладельцев. Новости на сайте представлены даже звуковыми файлами. Так и оформляются кнопочки «Хочешь услышать мнение жителей Ивановского? Нажми сюда».
Муниципальное образование идет против народа.
Коррупция, господа!
Петербург. Городские власти предлагают производителям молока продлить Октябрьское соглашение о стабилизации цен на молоко и молочные продукты. Уже получено принципиальное согласие переработчиков молока. Сроки, цены и перечень товаров будут обсуждаться при участии торговых сетей. Москва. На сегодня назначено заседание Одинцовского суда по иску к Мослесхозу спортсменов-лыжников, в том числе олимпийских чемпионок Ларисы Лазутиной и Юлии Чапаловой. Спортсмены требуют признать незаконным выставление на торги 69 лесных участков площадью около 500 гектаров. По части этих участков проходит лыжня, на которой тренируются олимпийцы. Петербург. Всеволожский форт оценил потери от забастовки. Из-за простоя конвейера было недовыпущено 4960 автомобилей Ford Focus, а запуск обновленного Фокуса пришлось перенести почти на месяц, до середины февраля. Забастовка началась 20 ноября, завод простоял 25 дней. Новости Москвы и Петербурга. 28 января. Вера Володина.
Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг строительства делового квартала «Охта-центр» в Санкт-Петербурге, проекта, предусматривающего возведение небоскреба «Газпром-Сити». Сегодня в городе должно состояться решающее судебное заседание в противостоянии властей и граждан, протестующих против реализации этого проекта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В 2007 году петербуржцы, не согласные не только с планами строительства 400-метровой башни Охта-центра, но и с целевой программой развития Охты, принятой без технико-экономического обоснования, без общественных слушаний и экологической экспертизы, потребовали в суде отмены программы. Летом 2007 года городской суд им отказал, но это решение было обжаловано. 24 октября Верховный суд отменил решение городского. Дело было возвращено на новое рассмотрение. Таким образом, противники башни и высотного строительства на Охте в целом одержали небольшую победу. Она явно была промежуточной, поскольку городские власти сразу же заявили, что не отступятся от своей позиции. К тому же в руки истцов уже попал подробный отзыв представителя губернатора и городского правительства, в котором претензии истцов названы безосновательными. И все-таки есть ли надежда выиграть суд, говорит активист движения гражданских инициатив Михаил Дружинин.
Мы его проиграем, но мы будем тут же исправлять по правам человека, во-вторых, Европейское агентство по борьбе с коррупцией, это два.
Но пока до суда по правам человека еще не дошло, стоит заметить, что между отечественными судами произошло по крайней мере три важных события. Во-первых, силами Центра экспертиз ЭКОМ была произведена независимая экспертиза временного регламента застройки Охты. Во-вторых, прошли общественные слушания по временному регламенту застройки территории, предназначенной для строительства Охта-центра. А в-третьих, городское правительство приняло новый высотный регламент, повышающий высотность зданий на Охте до 100 метров и допускающий некоторые исключения даже из него, какие и на каких основаниях никто пока понять не смог. Так же, как осталось непонятым, законно ли было это изменение высотного регламента, принятое без участия городского парламента. Депутатские запросы на эту тему остались без ответа, говорит руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Инфраструктура района на неограниченную высотность не рассчитана. Высотность должна быть ограничена, исходя из реальных возможностей дорог, энергетических сетей, канализационных сетей и так далее. Обеспечить массу бизнеса, который здесь разместится. Этого не произошло.
Строительство высотных зданий на Охте вызывает едва ли не больше всего протестов и у местных жителей, говорит председатель общественной организации «Охтинская дуга» Татьяна Красавина.
Мы хотим закон выше «Газпрома». Конкретная боль Охты и боль всего города – это разрешение на высотную застройку. Нам никто не доказал, по каким причинам Питер должен превратиться в Нью-Йорк или в Шанхай. Существуют другие образцы. Нам все время колет глаза упоминанием умирающей Венеции. Но почему-то все забывают о том, что существует Вена, существует Прага, существует Вашингтон. Это шикарные плоские города. Именно плоский ландшафт является проявлением великолепия и шика. Нам никто не объяснил экономический смысл этого чуда. Как известно, содержание высотки в два раза дороже в связи с повышенной пожароопасностью, лифтами и охраной, чем содержание невысокого здания. Нам никто не объяснил, почему нужно поступиться историческим обликом города во имя каких таких высоких целей. Мы этого не поняли. Ничего, кроме того, что «Газпром» хочет соорудить собственный символ на территории Охты. Никакого веского аргумента мы не видим. Охтинская дуга выразила по этому поводу свой вопрос. Мы считаем, что обслуживание трубы не является реализацией национальной идеи, это боль россиян. И прославление идеи перекачивания сырьевых недр, она просто недопустима. Тем более гнездить символ национального поражения в конкретном месте национального триумфа, это недопустимо. Нагнетание высотных построек на территории всего лишь 12 кварталов Малой Охты приведут явно и очевидно к ее полному уничтожению, потому что высотные здания действуют агрессивно по отношению к окружающим жилым постройкам. Транспортный коллапс нам обеспечен уже сейчас. Предварительно опережающего решения транспортных проблем мы от города не добились. А три мегапроекта, я имею в виду Приладожский, Адамант, Сеттл Сити, около Успения Богородицы и Газпром, на котором все почему-то сосредоточились, это то, что нужно, чтобы загубить Охту безвозвратно и навсегда.
Но вряд ли все эти доводы подействуют на суд, считает Михаил Дружининский.
Мы пока настраиваемся на пессимистический вариант, когда пройдут выборы, они все-таки дожмут. Но мы сейчас ведем переговоры с нашими независимыми экспертами и западными представителями Европейского комитета по борьбе с коррупцией. Может быть, там вот здесь удастся это дело остановить. Потому что однозначно это отмывочный проект. По крайней мере, «Газпром» себе уже почувствовал негативные последствия. Он сейчас начинает такие делать станции с приседаниями, что это ему типа и не надо. А потом мы выясним, что всем нужно 14%, остальное будет сдавать городу. Городу тоже это не надо. Конечно, это будет экономически крайне невыгодная вещь. А раз крайне невыгодно, значит, это отмывание.
Никто не намерен сдавать позиции, но пока в борьбе горожан и чиновников сила явно не на стороне горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Челябинской области пишут о проблемах в жилищно-коммунальном комплексе и о том, как отсудить деньги у автозаправки за некачественный бензин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
С приходом морозов в челябинской прессе стали активно обсуждаться проблемы ЖКХ. Газета «Челябинский рабочий» на днях опубликовала трогательный очерк о престарелой жительнице города Карабаша. 83-летняя Татьяна Зубова замерзает в крошечной комнате, разделенной перегородкой на две части, покосившемся от старости деревянном двухэтажном бараке на окраине Карабаша. Центрального отопления нет, старая печь почти не греет. Выкладывать новую коммунальщики отказываются, у них на это нет денег, пишет «Челябка». Казалось бы, достойную старость Татьяна Ивановна Зубова заработала себе многолетним добросовестным трудом. 17-летней девчушкой в тяжелом 42-м начала работать на патронном заводе при Карабашском рудоуправлении. Затем были годы нелегкого труда в подземных выработках шахты имени Ворошилова. Когда выходила на пенсию, трудовой стаж составил почти 4 десятка лет. Государство отметило заслуги медалью «Ветеран труда» и пенсии, которую сегодня не хватает даже на самое необходимое. Благоустроенную квартиру Татьяне Ивановне так и не выделили, а вместо этого заселили в списанный ветхий барак, где все удобства на улице. Она надеялась, что ненадолго. Оказалось, насовсем. Единственное, что предлагают ей сейчас чиновники, переселиться в аналогичный барак в другом конце города, рассказывает челябинский рабочий. Тему холода в домах и учреждениях продолжает телерадиокомпания «Южный Урал», программа «Вести». Ее журналисты рассказывают о замерзающих жителях села Бобровка Троицкого района. Днем столбик термометра в квартирах не поднимается выше плюс 12. Уроки в школе сокращены до 20 минут, а в детском саду малыши спят в теплой одежде и под двумя одеялами.
У нас уроки стали короче по 20 минут. Уроки отменяют обычно, потому что холодно у нас в школе вообще.
Всю эту зиму жители Бобровки начинают день с привычного ритуала – прикосновения к батарее. Надеются, что она стала хоть немного теплее, рассказывает Зоя Угрюмова, жительница поселка Бобровка.
Я тут раз пришла в ЖКХ платить. Девчата, у нас холодно, отчего? Говорят, привезли мазуту наполовину с водой. И все. И в холоде вот сидели мы, вообще отключали нас два или три. Две ночи.
Поднять температуру в домах невозможно по техническим причинам. Старая котельная работает на пределе мощности. Михаил Булдаков, директор муниципального предприятия «Бобровская ЖКХ», поясняет.
Может быть, котлы выедали эту производительность. Бойлера не выдерживают, в общем-то. Они негодные. Выше температуру задрать не можем, потому что они начинают стучать. Может все порваться, и вообще мы все разморозим.
Этот отопительный сезон жители Бобровки должны были встретить уже с новой газовой котельной. Однако запустить ее до наступления холодов подрядчики не успели. Вряд ли это произойдет раньше марта, говорят коммунальщики. А пока жители не выключают обогреватели и исправно платят за коммунальные услуги по полным тарифам. Сайт Ура.ру между тем сообщает об интересном судебном деле. Мировой судья участка номер 11 Калининского района Челябинска в полном объеме удовлетворил исковые требования жителя южноуральской столицы к одной из автозаправочных станций о защите прав потребителя. Суд взыскал с владельца АЗС 15 072 рубля. 29 ноября 2006 года истец заправил свой автомобиль Toyota Lexus на одной из городских АЗС бензином АИ-96. Вскоре машина заглохла. В автосервисе установили, что поломка произошла из-за некачественного бензина. Экспертиза выявила присутствие в бензине воды и механических примесей. После этого владелец иномарки обратился в суд с требованием взыскать с ответчика расходы на оплату услуг эксперта, адвоката, убытки по ремонту автомобиля, а также почтовые расходы, сообщает Ура.ру. Суд его иск удовлетворил. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России начинает рассылать сегодня международным наблюдателям приглашение на президентские выборы 2 марта. В Ингушетии остаются под стражей 9 человек, задержанных в субботу утром в Назране при разгоне митинга оппозиции. Жизнь первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука, раненого в результате покушения, вне опасности, говорят врачи. В Индонезии прошли похороны бывшего диктатора Сухарта. Он скончался в воскресенье в возрасте 86 лет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Когда Россия войдет в число 6 ведущих экономик мира? Воспользовались ли российские граждане налоговой амнистией? Кто будет участвовать в биржевых торгах нефтепродуктами? Ответы на эти вопросы в новостях российской и мировой экономики, которые представит в нашей программе Иван Трифилов.
Бразилия, Россия, Индия и Китай к 2050 году войдут в число 6 ведущих экономик мира, прогнозирует глава Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Доля этих стран в мировом ВВП, по его словам, увеличилась за минувшие 7 лет с 5 до 15%, а объем золотовалютных резервов достиг 2,5 триллионов долларов. Российские граждане за время проведения налоговой амнистии с 1 марта по 31 декабря 2007 года заплатили в бюджет почти 3 миллиарда 700 миллионов рублей, говорится в материалах Федерального казначейства. Таким образом, общая сумма легализованных ими доходов, полученных до 1 января 2006 года и незадекларированных, составила более 28 миллиардов рублей или в пересчете примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов. В ходе налоговой амнистии гражданам достаточно было через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перечислить на специальный счет в Федеральном казначействе 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требовалось указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивалась. Министерство экономического развития и торговли России рассчитывает в феврале 2008 года привлечь государственных заказчиков к биржевым торгам нефтепродуктами в Санкт-Петербурге. Как сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов, сейчас здесь идут аукционные торги по закупке бензина и мазута, однако их объемы небольшие. Тем не менее, инфраструктура биржи, по его словам, уже готова к увеличению объемов биржевой торговли нефтепродуктами, но для этого необходимо участие в них государственных заказчиков. Японская компания Mitsubishi пока не приняла решение о месте строительства в России своего сборочного завода, заявили в компании. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли России Дмитрий Леченко сообщил, что Mitsubishi до конца первого квартала подпишет с администрацией Калужской области соглашение о возведении производства на территории этого региона. По данным японской печати, производство на российском сборочном заводе Mitsubishi начнется в 2010 году, а его мощность на первом этапе состоит от 50 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 220 миллионов долларов. В Калужской области намерена построить свой сборочный завод французская группа Peugeot Citroën, партнер японской компании по некоторым проектам. Курс доллара на сегодня 24 рубля 44 копейки, на 19 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 7 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну, начнем с различных событий важных. Вот в Норвегии завершился чемпионат Европы по гандболу, где впервые в истории победила команда Дании в финале, одолевшая сборную Хорватии 24-20, третье место у французов, обыгравших немцев 36-26. Ну, а для россиян это было самое неудачное первенство в истории, 13-е место они заняли. Завершился шахматный супертурнир в Вейканзее, традиционный турнир 20-й категории. Заключительный тур изменений в положении лидеров не внес. Все основные претенденты сыграли в ничью. И в результате получилось, что у Левона Ароняна и Магнуса Карлсона по 8 очков, у Виши Ананда и Тимура Раджабова по 7,5. Еще событие из мира хоккея примечательное, поскольку в НХЛ состоялось... традиционная игра всех звезд, матч всех звезд, который по нынешней системе разыгрывают представители Западной и Восточной конференций. И вот представители Восточной на сей раз оказались сильнее 8-7. Отметим, что 3 из 8 голов у победителей на счету россиян. Андрей Марков из Монреаля 1 забил и Александр Овечкин из Вашингтона 2. Но события были не только в мире интересны, и в России тоже, в частности, в Москве, где прошел традиционный уже турнир «Русская зима». Это легкоатлетический турнир, который, как вы сейчас узнаете от нашего корреспондента Елены Приходько, постепенно набирает некий вес в календаре.
Еще несколько лет назад организаторы «Русской зимы», турнира, включенного в программу международного зимнего календаря, отчаянно боролись за каждого зрителя. Трибуны легкоатлетического манежа ЦСКА, где традиционно проходит турнир, из раза в раз заполнялись частично. И то преимущественно тренерами да самими спортсменами, но никак не любителями королевы спорта. Но, похоже, те времена для русской зимы прошли. В этом году, еще за несколько дней до старта, организаторы радостно отчитывали, что распродано около 65% билетов. Надо ли говорить, что в воскресенье на трибуне ЦСКА было весьма тесно. В этом году в турнире приняли участие около 140 спортсменов, при этом 30 из них иностранцы. Любопытно, что лишь двум удалось обойти хозяев арены. В прыжках в длину мужчин первенствовал украинец Владимир Зюськов с результатом 8 метров 2 сантиметра, а в беге на 60 метров нигериец Алусоджи Фасуба. Лучший и, пожалуй, единственный российский спринтер Андрей Епишин финишировал следом с результатом 6,67. У девушек на этой же дистанции первенствовала Светлана Набокина 7,16. В оставшихся 10 дисциплинах тоже победили россияне. Стартовал турнир с редкого, но особо презентуемого организаторами вида – забега на милю среди женщин. Его центральной фигурой стала рекордсменка мира в беге на 1500 метров в закрытых помещениях Елена Соболева. Очень надеялись организаторы, что россиянка сможет побить мировой рекорд, принадлежащий румынке Дуэни Мелинте. Но в силах Соболевой оказалось только улучшение рекорда России – 4 минуты 20 и 21 секунды. Отличные результаты были показаны и в секторе для прыжка в высоту. Конечно, было сложно рассчитывать, что ребята, как и в прошлом году, начнут бить рекорды. Все-таки атлеты в один голос признают, что до главного старта сезона чемпионата мира еще больше 2 месяцев, и форму они будут набирать именно к этому моменту. Впрочем, публика не ушла неудовлетворенной. В красивой борьбе победил Андрей Сельнов. Воспитаннику известного Евгения Закарулько для победы хватило прыжка на 2.33. В ранге победителя турнира он с первой попытки взял 2.36, а вот рекорд России 2.40 ему установить не удалось. Ирина Семагина, победительница в секторе для прыжков в длину 6.92, признается, что русская зима стала для нее только пробным стартом, хоть и весьма удачным. Главная же цель лидера сезона – Олимпиада в Пекине, а потому форсировать события Ирина Семагина не спешит.
Начало, конечно, лучше, чем предыдущие года. Может быть, действительно, когда рожаешь, организм обновляется. Но ничего загадывать не хочется. Действительно хочется, конечно, высоких результатов. Но все время, как со мной все происходит, вот это вот, то не берут, то еще что-то, как бы. Поэтому просто мне хочется тренироваться и выступать, как Бог даст, а там как можно лучше. Обыкновенные соревнования, набирание опыта, вот, и все равно главный весь отбор и подготовочный цикл будет начинаться с марта месяца, с середины.
То есть сейчас вы о Пекине еще не задумываетесь?
Нет, ну, конечно, там как-то там какие-то мысли идут, как бы попасть хочется, поехать, но все это будет потом.
Вслед за Ириной Семагиной на первую ступень пьедестала почета поднялись победители. В прыжках в шестом Евгений Лукьяненко, в беге на 60 метров с барьерами Игорь Перемота и Юлия Кондакова, в беге на 200 метров Анна Гефлих, на 600 метров Татьяна Ферова, на 400 метров Максим Дылдин, а на 800 один из любимейших российских атлетов, олимпийский чемпион Юрий Барзаковский. При этом бег Барзаковского и компания оставили на десерт, но предполагаемой интригующей борьбы, увы, не получилось. Главного соперника Вильфреда Бунгея Барзаковский оставил далеко за спиной.
Ну вот теперь благодаря Елене Приходько мы знаем все о прошедших вчера в Москве состязаниях русской зимы.
Ну, у нас еще осталось время, и напомним нашим слушателям, что сегодня в Израиле продолжатся футбольные матчи Кубка Первого канала, и в группе Б «Спартак» сыграет свой второй матч с сербской «Цервеной звездой». Первый матч «Спартак» с крупным счетом проиграл киевскому «Динамо», а теперь, если он проиграет и «Цервене звезде», «Цервена звезда» может занять первое место в группе и выйти в финал, оставив «Динамо» таким образом неудел. Ну, а завтра ЦСКА сыграет с израильским Бейтаром, и в этом матче уже ничего не будет решаться, поскольку первое место в этой группе уже точно займет Шахтер украинский.
Да, вот может так получиться, что вслед за российским финалом в прошлом году теперь будет украинский финал. Ну, а мы еще успеем, наверное, сказать кое-что и о европейских событиях, где речь идет о более серьезных состязаниях, официальных чемпионатах страны. Вот в трех из пяти ведущих держав прошли очередные туры. Примечательное событие в Испании. Там мадридский Реал увеличил до 9 очков свое преимущество над Барселоной, поскольку он-то выиграл вчера. В очередном туре, это 21-й тур, выиграл он у Вильяреала 3-2, а Барселона в Бильбао смогла лишь в ничью с Атлетиком сыграть 1-1. Вот теперь, значит, 53 очка у Реала, 44 у Барселоны и 38 у Вильяреала. Лидеры Франции и Италии сыграли в ничью. Ну, естественно, не друг с другом, а Интер в Удинезе 0-0, а Лион в Сент-Этьене 1-1. Но к Интеру немного приблизилась Рома, поскольку выиграла у Палермо 1-0, и теперь там 5 очков отрыв. А Лион, наоборот, даже за счет ничей чуть-чуть еще оторвался от Бордо, поскольку Бордо и вовсе проиграл в гостях Лориану 0-1, и тут разрыв вырос до 4 очков. Ну, вот таковы
основные. В Англии все трое лидеров дружно выиграли свои матчи. И
ну, это был, да.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Телевидение для тех, кто думает. Вот ее тема. В гостях ведущие программы «Фабрика мыслей» Михаил Кожухов, ведущая Анна Качкаева. Повтор программы в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Караманлис также призвал власти Турции соблюдать права национальности.
Мы не допустим ни при каких обстоятельствах гуманитарного кризиса.
Основная масса замечаний не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали.
Косово is ready still today for independence.
Косово готово к независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.